Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании рая и ада. И теперь обратимся ко второму из них. Есть стереотипное представление об аде как о месте, где грешников жарят на сковородках. И неверующий восклицает: «Что за жестокий Бог у вас, что уготовил людям такие мучения? Как я могу верить в такой ад? Я в это не верю». На это верующий отвечает: «Я тоже в это не верю. А вернее, я верю не в это». Парадоксальным образом, в христианском контексте разговор об аде – это неминуемый разговор о рае и о Божьей любви к человеку. Так на это предлагает посмотреть авторитетнейший современный богослов митрополит Каллист Уэр. В своих размышлениях он опирается на великого христианского святого преподобного Исаака Сирина. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра. Этот фрагмент с оглавленными словами «Бич любви».
Особенно поражает то, как Исаак понимает ад. Он настаивает на том, что тексты Нового Завета об огне, черве, тьме внешней, а также о скрежете зубовном нельзя воспринимать буквально и в физическом смысле. Он говорит об аде или гиене как о чем-то иносказательном или поучительном. Ад – это результат, а не реальность. В то же время тьма внешняя – не место, а состояние без благодати истинного знания и общения с Богом. «Будет плач души и скрежет зубов», – говорит Исаак. И это такая печаль, вынести которую труднее, чем огонь. Таким образом, скрежет зубовный в грядущем веке, не будучи физическим и материальным, означает внутреннее и духовное страдание. Мне припоминается история о проповеднике с особым пристрастием, распространявшемся о зубовном скрежете. Одна из его пожилых прихожанок, по-видимому, не в силах уже этого терпеть более, крикнула: «А у меня нет зубов», на что проповедник сурово ответил: «Зубы будут обеспечены». У Исаака есть ответ получше. На его взгляд, настоящее мучение в аду заключается не в горении на огне материальном, не в каком-либо физическом страдании, а в муках совести, которые испытывает личность, понимающая, что он или она отвергли Божью любовь. «Говорю же, что мучимые в гиене поражаются бичом любви, и как горько и жестоко это мучение любви, ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения, печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания». Неуместна никому такая мысль, что грешники в гиене лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое, в чем всякий согласен, дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко. Она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, гиенское мучение есть раскаяние. Души же горних сынов уповают своими утехами. Когда 40 лет назад, будучи еще студентом, я впервые натолкнулся на этот текст, я сказал себе: «Только такое видение ада осмысливает для меня все». «Бог есть любовь», — говорит нам святой Исаак. И эта божественная любовь неизменна и неиссякаема. Божья любовь вездесуща, она всеобъемлюща. «Взойду ли на небо, ты там, «Сойду ли в преисподнюю, и там ты» – Псалом 139, стих 8. Значит, даже те, кто в аду, не отрезаны от Божьей любви. Но любовь воздействует двумя способами – радостью на тех, кто ее принимает, и муками на тех, кто ее отталкивает. «Наказание Божие есть обратная сторона Его любви», – говорит Джордж Макдональд. Следовательно, те, кто в аду, чувствуют как мучительную боль то, что святые чувствуют как беспредельную радость. Не Бог причиняет страдания тем, кто в аду, а они сами мучают себя, отказываясь в упорстве ответить на его любовь. «Ад – это никогда больше не любить», – замечает Джордж Бернанос. «Божья любовь, – пишет Владимир Лоцкий, – будет невыносимо мучительна для тех, у кого нет внутренней потребности в ней. Выходит, те, кто в аду, сами себя поработили и заточили в тюрьму». Наконец, вот что пишет Льюис. «Существует лишь два типа людей. Те, кто говорит Богу «Да будет воля твоя», и те, кому Бог в конце концов отвечает «Да будет твоя воля». Все, кто в аду, выбирают последнее. Без этого личного выбора ада не было бы. Двери ада закрыты изнутри. Теперь, если все это верно, если, как говорят, те, кто в аду, не отрезаны от Божьей любви, и если, как утверждает Льюис, они находятся в самозаточении, не может ли быть так, что все они еще сохраняют надежду на искупление? В православной церкви, кстати, есть специальная молитва за них, которая читается во время вечерни в воскресенье Пятидесятницы. Если божественная любовь стучит неотступно в двери их сердец, если эта дверь закрыта изнутри, то неужели рано или поздно не наступит час, когда они ответят на приглашение любви и откроют дверь? Если причина их страдания в том, чтобы они поняли, как печален их грех против любви, не означает ли это, что в них еще есть искры добра и способность к раскаянию, исцелению? Исаак со своей стороны был совершенно уверен, что это именно так. Во второй части слов, уже считавшихся утраченными, но в 1938 году вновь найденных Себастьяном Броком, он говорит о чудесном исходе, который готовит Бог к концу истории. Главным образом, по двум причинам Исаак уверен в своем ожидании чудесного исхода. Первое, он более страстно, чем даже Ориген, отвергает всякие рассуждения о мстительности Бога. Он считает это богохульством. Невозможно, чтобы в таком источнике любви, в океане преизбыточествующего блага, могла оказаться месть. Когда Бог к нам суров, когда Он открывает Себя, чтобы нас испытать, Его цель при этом не кара и месть, а исправление и предупреждение болезни. «Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет сего». Напротив того, имеет в виду, чтобы исцелил образ его и не хранит гнева до времени. Этот вид любви есть следствие правоты и не уклоняется в страсть мщения. Во второй части слов Исаак настаивает на том, что Бог не из тех, кто мстит за зло, Он зло исправляет. Царство и гиена – это материи, принадлежащие милосердию. Гиена есть не что иное, как место очищения, которое помогает исполниться Божьему плану, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Есть и вторая, более серьезная причина. Исаак убежден, что «большие воды не могут потушить любви». Песнь Песней, глава 8, стих 7. «Даже злобе несчетных демонов, — пишет он, цитируя Диодора Торсянина, — не превозмочь меры Божьего блага. Неистощимая, беспредельная по своей сути Божья любовь, в конце концов, восторжествует над злом. В нем существует то, только сострадание и любовь, изливаемые на все творение. Любовь, которая неизменна, неприходяща, вечна. Ни одна частица, принадлежащая кому-нибудь из разумных творений, не будет потеряна.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра, фрагмент озаглавлен словами «Бич любви». Ну и раз уж православный богослов митрополит Каллист сам упомянул англиканского писателя Клайва Стейплза Льюиса, то можно дать слово ему самому. Послушаем аудиоверсию книги «Боль» Клайва Льюиса, тот фрагмент, где как раз звучат в своем контексте приведенные владыкой Каллистом слова Льюиса «Двери ада заперты изнутри».
Высказывания Господа об аде, как и все его высказывания, адресованы не нашему рассудочному любопытству, а совести и воле. Когда они пробуждают нас к действию, убеждая нас в возможности ужасного результата, они, вероятно, делают все, на что они были рассчитаны. И если бы весь мир был населен убежденными христианами, больше не было бы нужды об этом говорить. Дело, однако, обстоит таким образом, что это учение составляет одно из главных оснований для нападок на христианство как на варварскую религию и для сомнений в благости Бога. Нам говорят, что это отвратительное учение, и оно мне самому до глубины души отвратительно, и напоминают о трагедиях, происходящих в человеческой жизни от веры в него. О других трагедиях, происходящих от неверия в него, нам говорят реже. По этим причинам, и только по этим, необходимо обсудить этот вопрос. Проблема заключается не просто в том, что Бог предает некоторые из своих созданий окончательной погибели. Христианство, верное, как всегда, сложности реального мира, предлагает нам нечто более запутанное и неоднозначное. Бога в такой степени исполненного милосердия, что Он становится человеком и умирает под пытками, чтобы отвратить от Своих созданий окончательную погибель, и который, тем не менее, там, где это героическое средство не действует, по-видимому, не желает или даже не может предотвратить эту погибель простым актом власти. Мгновение назад я легкомысленно сболтнул, что уплатил бы любую цену, лишь бы избавиться от этого учения. Но я солгал. Я не мог бы уплатить и тысячной доли той цены, которую уже уплатил Бог, чтобы устранить не просто учение, а сам факт. В этом-то и состоит реальная проблема. При таком избытке милосердия все же существует ад. Я не буду пытаться доказывать, что это учение вполне сносно. Выскажемся на чистоту, оно невыносимо. Но, по-моему, можно доказать нравственность этого учения путем критики обычно выдвигаемых или чувствуемых возражений против него. Хотя наш Господь часто говорит об аде, как о месте отбывания приговора, вынесенного судом. Он также говорит в другом месте, что суд состоит в самом факте предпочтения людьми тьмы свету, и что людей судит не он, но его слово. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 19, глава 12, стих 48. А поскольку в конечном счете обе эти идеи означают одно и то же, мы вольны считать, что погибель дурного человека состоит не в навязанном ему приговоре, а просто в том, что он является тем, кем он является. Характеристика погибших душ – их отказ от всего, что не является ими. Фон Хюгель, что мы имеем в виду под раем и адом. Наш воображаемый эгоист пытается превратить все, что ему попадается, в свое владение или придаток. Вкус к иному, то есть самая способность наслаждаться добром, в нем угас, за исключением случаев, когда его тело все еще втягивает его в какой-то рудиментарный контакт с внешним миром. Смерть устраняет этот последний контакт. Исполняется его желание жить полностью в себе и обходиться тем, что он там обнаружит. и он обнаруживает там ад. Наш Господь говорит об аде в трех символах. Во-первых, наказание, вечная мука, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. Во-вторых, уничтожение. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. И в-третьих, лишение, исключение или изгнание в тьму внешнюю, как, например, в притче о человеке без свадебной одежды или о мудрых и глупых девах. Преобладающий образ огня здесь важен, потому что в нем соединены понятия муки и уничтожения. Вполне очевидно, что все эти выражения имеют целью создать впечатление чего-то невыразимо жуткого, и любая интерпретация, не принимающая во внимание этот факт, не годится, на мой взгляд, с самого начала. Но нет необходимости сосредоточиваться на образах пытки, исключая из рассмотрения символы уничтожения и лишения. Что же это может быть такое, что одинаково верно отражено во всех этих трех символах? Нам следует, естественно, предположить, что уничтожение означает распад или прекращение. Вы, конечно, помните, что в притче спасенные отправляются в приготовленное для них место, тогда как погибшие отправляются в такое место, которое никогда не предназначалось для людей. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 41. Попасть в Царствие Небесное значит стать человеком в куда большей степени, чем это нам когда-либо удавалось на земле. Попасть в ад значит быть отлученным от человечества. Быть человеком в полной мере значит иметь страсти, послушные воле, и волю, уступаемую Богу. Быть же человеком в прошлом, быть бывшим человеком или проклятым духом, значит, по-видимому, состоять из воли, полностью сосредоточенной на себе, и страстей, совершенно неконтролируемых волей. И, наконец, выдвигают возражение, что окончательная утрата хотя бы одной души означает поражение всемогущества. И так оно и есть. Создав существа со свободной волей, всемогущий с самого начала признает возможность такого поражения. То, что вы называете поражением, я называю чудом, ибо создание отличных от себя объектов и обретение таким образом возможности встретить в каком-то смысле сопротивление со стороны собственного создания представляет собой самый поразительный и невообразимый из всех подвигов, признаваемых нами за божество. Я охотно верю, что проклятые в некотором смысле добиваются успеха и до конца остаются мятежниками, что двери ада заперты изнутри. Я не имею в виду, что эти духи не могут пожелать выйти из ада, в некотором неопределенном смысле, в каком завистливый человек желает быть счастливым. Но они наверняка не могут напрячь волю даже для первых предварительных стадий самоотречения, которая является для души единственным средством достичь какого-либо блага. Они вечно пользуются той жуткой свободой, которой они требовали, и поэтому они порабощены самим себе, тогда как благоденствующие, всегда преклоняющиеся в повиновении, становятся на протяжении вечности все свободнее и свободнее. В конечном счете ответ всем тем, кто возражает против идеи ада, тоже принимает форму вопроса: чего, собственно, вы хотите от Бога? Чтобы Он омыл все их прошлые грехи и любой ценой позволил им начать все сначала, сглаживая все трудности и предоставляя им всевозможную чудесную помощь. Но Он это уже сделал на Голгофе. Простить их? Они не желают прощения. Оставить их в покое? Увы, боюсь, что именно так он и поступает. Одно предостережение, и я закончу. Во всех наших обсуждениях ада мы должны постоянно иметь в виду возможность проклятия не для наших врагов и друзей, но для нас самих. Эта глава не о вашей жене или вашем сыне, не о Нероне или Иуде Искариоте, но о вас самих и обо мне.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза Льюиса «Боль». Итак, снова и снова христианские авторы показывают, что разговор об аде для христианина – это разговор о любви, то есть о рае. Надо полагать, до конца рационально постичь и сформулировать, что такое рай, невозможно. Зато всегда можно, как говорят философы, накапливать ассоциации, и постепенно разные отдельные части и образы сложатся в более или менее единое внутреннее интуитивное понимание. Такие образы щедро предлагает блаженный Августин, великий святой IV века, один из отцов церкви, то есть один из тех, кто в первые века христианства разработал и заложил основы всего христианского учения. Послушаем фрагмент из сборника молитвенных рассуждений блаженного Августина, главу «Что такое рай?».
«О душа моя, возвратимся в град небесный, в котором мы написаны и определены жителями, как сожители святых и присные Богу, и как наследники Божии, а сонаследники Христовы. Помыслим о славном блаженстве нашего града, сколько о нем помыслить можем. Поэтому скажем с пророком: «Славное возвещается о тебе, град Божий, поющих и играющих все источники в тебе. Нет в тебе ни старости, ни дряхлости, нет ни безрукого, ни хромого, ни горбатого, ни безобразного, так как все приходят в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Что блаженнее этой жизни, где нет ни страха от нищеты, ни болезненной слабости, никто не оскорбляется, никто не гневается, никто не завидует, никакой не восстает похоти, никакой пищи не появляется желание, никакой чести или власти не трогает кичливость, никакого нет там от дьявола ужаса, никаких нападок и козней демонских. Боязнь гиенны удалена, нет смерти ни телесной, ни душевной, но бессмертие, но жизнь. Никаких не будет несчастий, нигде не будет раздора, но всякое спокойствие, так как между всеми святыми будет согласие, повсюду мир и радость владычествует, все спокойно и тихо. Всегдашнее сияние не такое, какое ныне видим, но настолько светлее, насколько блаженнее, ибо град тот не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, но Господь Вседержитель будет освещать его, и светильник его Агнец. Там святые воссияют, как звезды в бесконечной вечности и как радуга на небе. Поэтому там не будет никакой ночи, никакой темноты, никакого стечения облаков, никакой стужи, ни жара, но такой благорастворенный воздух, какого ничье око не видало, ничье ухо не слыхало и на сердце никакому человеку не входило, кроме тех, которые им наслаждаться удостаиваются, которых имена написаны в книге жизни. Но важнее этого — соединиться с хорами ангелов и архангелов и всех небесных сил, зреть патриархов, видеть апостолов и всех святых, видеть родителей наших. Преславно это. Но преславнее всего — зреть присутствующее лицо Божие и видеть неописанный свет».
Это был фрагмент из сборника молитвенных рассуждений блаженного Августина, глава «Что такое рай?». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».